Надеюсь, узнаете, что мы то, чем вы должны. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы вам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались не с тем, чем должны быть. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны, а всем то и молимся о вашем совершенстве. Для того я и пишу сие в отсутствие, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом, к созиданию, а не к разорению. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга лобзанием святым. Приветствуют вас все святые. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца в общении Святого Духа со всеми вами. Аминь.
Аминь.
2 Коринфянам 12:13. Спасибо, Таня. Вот. Он сказал, потому что тех в Коринфе, кажется, очень против были, вот, Павлу. И он им столько любил. Он писал в 2 стихе 12 глава: «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен, был до третьего неба». Я думаю, что все равно он говорил о себе. Хотя он сказал, что в 5 стихе: «Таким человеком могу хвалиться, собой же не похвалюсь». Но я считаю, что он все-таки говорил о себе. Почему я считаю? Я думаю, что это только он, который мог бы это сказать, что такой человек 14 лет тому назад был восхищен до третьего неба и слыхал столько чудес. Откуда он знал? Это только если он сам это знал. Но он видел разделение между самого себе по плоти и его духовную вот сторону. И он видел это разделение очень сильно. Немножко так, как Иисус в пустыне. Это когда мы читаем этот дьявол, который ему искушал. Я уверен, что вот тут говорится о его как человеческие стороны. И в духовном плане мы это видим очень четко и ясно в нашем человеческом вот опыте. Что да, у нас есть человеческие вот стороны и тоже есть духовные стороны. И даже Павел об этом писал коринфянам, что они как-то воюют с друг другом очень сильно. И, кстати, он сказал, что это случилось 14 лет тому назад. И поскольку я это считал, это было бы во время какой-то конфликт, который у него был с Петром и даже с другими братьями. Мы, наверное, считаем, что Павел был, наверное, самый старший из всех этих христиан в первом веке, а фактически нет. Даже когда он писал Тимофею, он сказал, что в принципе я остался один. Все убежали от меня, и никто меня не поддерживает, и вообще все отошли от меня. Все считают, что я такой плохой. И даже, видимо, читая то, что он здесь писал коринфянам, как оправдание, это понятно, что они тоже считали, что он такой плохой. И кажется тогда, что во время такой страшной дела, когда все его братья стали против него, Бог дал ему такое видение. Он был восхищен до третьего неба. Я понимаю, в Библии небо и земля иногда говорится о какой-то, ну, системе. Допустим, Исаия, 1 глава, написано, что небо и земля согрешили, и тогда придется уничтожить им. Это говорится об Израиле, о системе в Израиле. Итак, третьего неба, я думаю, что первое небо и земля было, наверное, тот система под Моисею, потом второе, это то, что у нас пока есть, под Иисусом, и третье небо, это, наверное, Царствие Божие. Итак, у него было видение о Царстве Божьем. Прямо на таком время, когда все его братья как-то нападали на Павла, сказав, что да нет, ты покрестил людей, которые не готовы, язычники, людей, которые не соблюдает закон Моисеева и так далее. Все нападали на Павла, хотя он все правильно сделал. И Бог дал ему на этом время ободрение. И так и есть у нас. Это не так, что когда у нас есть проблемы, Бог как-то делается, чтобы мы не будем испытать эти проблемы. Нет, у нас должен быть. Но, так как Павел тоже писал, он и тоже делает путь выхода из всяких этих испытаний. И для Павла, наверное, тот путь выхода был в том, что Бог дал ему такое сильное ободрение. Но дальше, в 7 стихе, и чтобы я не превозносился через вечность откровения, дано мне жало в плоть. Опять, чтобы я не превозносился. То есть, чтобы я не стал бы гордым. Даже два раза в этом стихе он писал, что Бог дал мне это жало в плоть, чтобы я, в принципе, не стал гордым. Видите, как для Бога смирение – это столь важно. И гордость – это для него мерзость. И поэтому вдруг он стал гордым. Бог дал ему жало в плоть. А что именно это значит? Ну, конечно, сложно определить. Но можно сказать, что плоть сможем понять просто так, как ну, физическую сторону нашей жизни. Что Бог дал ему, наверное, какую-то слабость, какую-то, ну, некоторые предлагали слабое зрение, или какую-то ну, болезнь, или, наверное, какую-то группу, которую постоянно ему преследовали. Но и тоже можно понять плоть, так плотской жизни. Наверное, у него был какой-то в моральном плане, в духовном плане, какой-то слабость. И это тоже Бог дал ему. Может с алкоголем, может с женщинами, может в каком-то ну, области жизни, плотской. У него была какая-то слабость, которую Бог дал ему, чтобы он не гордился. Все равно, Бог действует в нашей жизни и тоже, чтобы мы не стали бы горды. И это не обязательно, что если у тебя мало денег, тогда ты не будешь никак не становится гордым. Нет, гордость может быть всяким человеком. И это не обязательно зависит на нашем материальном положении. Есть скромные люди, у кого есть и смирение, и богатство, и есть людей, которые вообще у них ничего нету, и страшной гордости. Но Бог это очень-очень ненавидит. Это для него мерзость, гордость. И, к сожалению, мы это видим довольно много церквей вообще, что пасторов и так далее, города, и не только этих, а тоже приходит, что вот да, я такой молодец, я такой чистый и так далее. И такой духовный гордость Бог особо ненавидит. Итак, здесь написано, что Бог дал Павлу такое жало в плоть. И я предлагаю какого-то моральном плане, вот, духовном плане слабости, искушения, или, наверное, здоровья, или какое-то ну, преследование, чтобы, два раза написано, чтобы я не превозносился. Трижды, в 8 стихе, молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Похоже на то, что Иисус три раза в Гефсиманском саде молился, чтобы не пить тот чашу, который Бог предлагал ему. Но Бог не ответил, так как Бог и тоже не ответил Иисусу. Написано, я молил Господа о том, чтобы удалил его от меня. Иисус тот же самый слово использовал, чтобы тот чашу удалил от меня. И я считаю так, что факт того, что мы не получаем ответ на молитвах, это не обязательно значит, что Бог как-то не со мной. Потому что Бог не ответил, даже молитва Иисуса, и здесь и тоже, даже молитва Павла. Потому что он лучше знает. Его планы мы не сможем до конца понять. Мы веруем. Хотя его пути, как говорится, неисповедимые. Мы все равно чувства, что Он на работе с нами. Он действует на самом-самом деле с нами. И Бог дал ему ответ. В 9 стихе Господь сказал мне: «Довольно я тебе благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». «Довольно я тебе благодати моей». Если мы только одну возьмем из этого собрания, пусть это было бы такое, что «довольно для тебе благодати моей». То есть что значит благодать? Это значит чистый дар. Благодать. Это чистый дар. Значит, что Бог готов дать нам спасение, вечную жизнь, всякие прощения. Просто так. Так как чистый, благодать. И поскольку мы это верим, что Он на самом деле мне дал, тогда мы сможем тогда ответить к этому. Мы не сможем никак быть пассивно, думая, понимая, что у меня есть тогда такой дар, такое уверенное спасение, вечность, которая ждет меня в Царстве Божьем. Ты не сможешь никак не пассивно к этому не относиться. Нам придется ответить. Итак, довольно я тебе благодати моей. Он думал: ой, если только я был бы без жалоб в плоти, тогда я мог бы ему лучше служить. Написано, что он 3 раза попросил, чтобы удалил от меня, чтобы удалил его от меня. Наверное, какая-то связь есть в 14 стихе, где Павел писал коринфянам: вот, в 3-й раз я готов идти к вам. Он как раз писал, что я 3 раза молил Господа о том, чтобы жало в плоть удалился от меня. Наверное, это было какое-то препятствие, которое значило бы, что он не мог посетить Коринфян. Так, как он хотел. Он думал бы: ой, если бы я без этого, я мог бы тогда посетить Коринф, я мог бы гораздо больше делать. Мы тоже думаем: ой, если только у меня было бы побольше денег, если только у меня было бы побольше здоровья, ну, вообще обстановки в жизни как-то лучше, квартиры и так далее, и так далее. Я мог бы столько делать для Господа. А разве Бог не знает? Он знает. И фактически это огромный для нас призыв к веру, что в конце концов Бог дал мне такой ситуации. И Он лучше знает. Исайя, 5 глава, есть какой-то притч, где написано, что мы являемся виноград Господним. И Он сделал все. Он как садовник. Он все сделал. Он абсолютно все сделал, чтобы мы могли быть плодотворны, чтобы у нас было бы отлично плоды для Него. И написано, что Он все сделал для нас, чтобы плоды были бы у нас. Но мы все такие как бы сомневаемся. Ой, нет, если только у меня было бы это обстановки, это, если я был бы без этого препятствия в моей жизни, то я мог бы гораздо лучше Ему служить. Он, конечно, хочет, чтобы мы служили бы Ему. И Он поэтому дал нам обстановки, контекст. И нам надо как-то при таким ограничением как-то действовать для Него. Это, конечно, очень сложно, это поверить. Но Павел тоже так и чувствовал. Я уверен, что после этого, когда он был в тюрьме, он тем более думал бы: а зачем? Я здесь страдаю, в тюрьме столько времени. Сколько год он там подождал, ничего не сделал. Зачем он думал бы? Зачем Бог не дал бы мне свободу? Вот, мы знаем, потому что у нас есть его послание, которое он писал под вдохновением там в тюрьме. И я чувствую, что Павел как-то понял, потому что в 9 стихе он сказал, он писал: «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». То есть нам надо, я понимаю, немощи, чтобы сила Христова жил бы, действовал бы в нас. Без этого вообще мы, его силы как-то не нужны, если у нас достаточно есть. И продолжая эту тему, 13 глава, 4 стихе, написано: «Его хотя он, то есть Иисус, и распять в немощи, но жив силою Божьей. И мы также, хотя немощные в нем, но будем живы с ним силою Божьей в вас». Придется тогда, что он не видел. Иисус там на кресте, так как икон очень далеко, очень далеко от него. Он понял, что тот Иисус, который распят в немощи, а и жив силою Божьей, как-то является не только образец для него, а он как-то с ним. Потому что он писал: «И мой также, хотя немощи в нем, будем и живее с ним, силою Божьей». Наверное, он имел в виду крещение, потому что через крещение мы умрем со Христом. Когда мы в воде, это как смерть Иисуса, из воды как воскресение с ним. И он здесь писал, что мы немощны в нем. И как становится во Христе, быть в нем, через того, что мы принимаем крещение во Христе. И то понятие, что мы умрем с ним и будем жить и с ним, тот является процесс, который начинается во время крещения. И здесь написано, что мы также, хотя немощи в нем, будем живы с ним, силой Божьей. И если мы просто будем все делать по нашему силам, тогда силу Божию не может никак не действовать по нам. В 5 стихе, 13 глава: «Испытывайте самих себе, не верили ли вы самих себе, исследовайте, или вы не знаете самих себе, что Иисус Христос в вас». Я думаю, он имел в виду, что вы сможете как-то сам себе испытывать в таком степени, чтобы вы знали бы, если Иисус в вас или нет. И похоже слово он, конечно, использовал, когда он писал первое послание к Коринфянам, то, что мы читаем во время преломления хлеба. «Да испытывайте себе человек». И таким образом пусть мы будем пить ту чашу и кушать хлеба. Я думаю, что он, наверное, и тоже так имел в виду. Испытывайте самих себе, он имел в виду во время преломления хлеба и вообще, не только во время преломления хлеба, а вообще. Чтобы, ну, преломление хлеба и то самое испытание, которое мы совершаем на этом время, это не просто раз в неделю. Это часть жизни, сам себе испытывать. И он как-то трактовал, что мы сможем знать, есть ли Иисус Христос в нас или нет. То есть, в конце концов, нам надо думать, есть ли я во Христе, есть ли Он во мне или нет. Потому что если да, тогда мы сможем смело ожидать воскресения, когда Иисус придет. Мы сможем смело смотреть впереди. А мы не сможем сказать, что я не знаю, если я с ним или нет. Я думаю, он имел в виду, что разве вы не можете, не сможете знать, вы сможете. Но это призыв, потому что сперва, когда мы начинаем сам себе испытывать, мы как-то не знаем. Но я не знаю, если я с ним на самом деле или нет. Но здесь он писал, что мы сможем точно это знать. 7 стих. «Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла». Кажется тогда, что наша молитва для другого человека имеет сил до такой степени, чтобы он даже не согрешил бы. Потому что он сказал: «Мы молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла». Если мы думаем: «Да ладно, тот человек, у него есть выбор, грешить или не грешить, это и 100% его выбор. Зачем мне молиться для тебя, чтобы ты не согрешил бы, если это 100% зависит на тебе?» Нет. Факт того, что Павел молился так, за тех коринфян, чтобы они не сделали вот, никакого зла. Видимо, значит, что мы сможем за друг друга молиться, чтобы мы не согрешили бы. И Бог как-то отвечает на это. Если это так, то молись, пожалуйста, за меня, чтобы я не согрешаю. Я молюсь и тоже для вас, чтобы вы не будете согрешить. Потому что если это 100% зависит на меня, на тебе, тогда зачем за друг друга молиться? Если это твой выбор, если ты будешь пить или нет, если твой выбор, если ты будешь согрешить или нет, я здесь стою, я не могу ничего для тебя делать. Ну ладно, давай, это мой жизнь, твой жизнь и так далее. А нет, видимо, что мы сможем как-то влияться на духовную вот судьбу и поведение другого человека. И потому что это на самом деле возможно. Получается тогда, что нам придется постоянно за друг друга молиться. Потому что если мои молитвы могли бы влияться немножко, или даже много на тебе, чтобы ты не согрешил бы, тогда мне надо постоянно для тебя молиться. И фактически в каждом послании Павла он так писал, что я для вас молюсь. Он понял, что это на самом деле играется роль, даже огромный роль. Итак, как мы видим, брат или сестра, у кого есть проблемы с каким-то вот зависимостями и так далее, то молитесь за тот человек. Потому что согласно то, что мы как раз читали, мы сможем молиться, чтобы другого человека не делал никакого зла. На самом деле, это чудесно, что у нас есть какая-то значительность в конце концов в жизни, чтобы мою молитву, чтобы я могу играть какую-то роль в вашем судьбе. И Бог все в большом плане как-то устроил это. И чтобы у нас было бы какой-то мере значительность в жизни. Чтобы ты сможешь играть роль в вечности, да, в вечности другого человека. Ну, мы сейчас делаем преломление хлеба. И я сказал, что 4 и 5, по-моему, 13 глава, он особо писал в этом контексте, что Иисус был распят в немощи, но жив силою Божью. И мы также, хотя немощны в нем, будем живи с ним силою Божью. Поэтому испытывайте самих себе, верим ли вы. То есть, поскольку мы размышляем о его распятии и его воскресении, придется как-то в натуральном процессе как-то испытывать самих себе. Давайте тогда помолимся за хлебом. Очень спасибо тебе за хлеб, который является для нас символом тела нашего Господа Иисуса. Помоги нам, пожалуйста, испытывать себе, чтобы чувствовать, что мы на самом деле во Христе, и что ты тоже действуешь на нас. Отче, прибудь с нами всякими нашими вот, искушениями, слабостями и жалы в плоти, которые у нас есть. Спасибо тебе, Отче, за то, что ты дал нам этих. И пусть мы будем справиться с ними, так как Иисус сделал. Отче, слава тебе за тот хлеб, где мы видим тот символ тела Иисуса и всякие его страдания, и всякие его победы. Во имя Него. Аминь.
Аминь. Thank you. Я понял, понял, понял.
А ты понимаешь?
Я понял. Того же душу.
Давайте помолимся за чашу. Отче, спасибо тебе за тот символ, кровь нашего Господа Иисуса. Спасибо тебе, Отче. Дай нам на самом деле прощение. И пусть, поскольку у нас есть наши немощи, поскольку у нас есть участие тогда у смерти нашего Господа, пусть и тоже твой сил его жизни действовал бы в нашей жизни. Во имя Иисуса.
Аминь.
Так, как обычно, я подраю людей подумать о крещении, обратить к нам, если кто хочет, поговорим об этом. И завтра, как обычно, в 4 откроем дверей, а сперва помоемся за еду. Сперва помоемся за еду.
Там уже стоят.
Давайте помолимся. Отче, Отче, спасибо тебе за еду, которую ты дал нам. Отче, пусть на самом деле мы будем жить по словам твоим. И пусть мы будем радоваться в духовном плане на то, что ты дал нам. Слава тебе, Отче, во имя Иисуса.
Аминь. Аминь.